Алексей Будищев. Фальшивая монета. Сергей Петрович подошел к окошку, вздрагивая и нервно позевывая, и заглянул на улицу. Маленький губернский городишко уже давно спал. Было тихо. Деревянные, обильно смоченные дождем тротуары блестели, как разостланные холсты, и пропадали во мраке. Осенняя беззвездная ночь уныло глядела на землю. Луна точно скучала, томясь одиночеством, и при первой возможности спешила нырнуть в косматое облачко. Сергей Петрович вздрогнул и подумал: «Боже, как грустно! Что это кремень не идет?» Он зашагал по комнате, чистой и уютной, заключавшей в себе его кабинет и спальню. Затем он опустился, почти упал в кресло около письменного стола и прошептал: «Ах, Господи, да зачем же я в такую гнуснейшую историю-то впутался? Да где у меня голова-то была? Да ведь мне завтра драться, — продолжал он мысленно, — на дуэли драться, когда я путем и пистолета в руках держать не умею. Фу, как это с моей стороны гнусно! Да ведь я даже и права-то не имею жизнью своей рисковать. Ведь у меня мать и десятилетний братишка на руках. Ведь они пить есть просят. И если я убит буду, нищими пойдут. Ах, как это скверно! Как это подло! Как это глупо!»
Сергей Петрович снова заходил по комнате, нервно пощипывая светло-русые усики. В его серых глазах стояли слезы. А на его совсем юном лице блуждало выражение невылазной тоски и скорбного недоумения.
«Вот и кремень тоже», — подумал он. «Товарищем чего нет, считается. А сам первый в секунданты вызвался, свидетелем смерти моей быть желает».
Сергей Петрович опять подсел к столу.
«Ах, кремень, кремень», — продолжал он мысленно. «Зачем ты меня на поединок тащишь? Ведь я не хочу этого. Понимаешь ли ты? Не хочу. Ведь я пугаюсь, если при мне громко орех расколют. А тут вдруг в меня стрелять станут. В меня, в живого человека. Ни за что, ни про что. Здорово живешь из-за подлейшей истории, из-за глупейшего венского стула, которому и цена-то медный грош. Ах, кремень, кремень!» — вслух простонал Сергей Петрович и вздрогнул. В комнату вошла его мать Дарья Панкратьевна, худенькая старушка с добрым лицом. «Ты что, Сереженька, стонешь?» — спросила она участливо, заглядывая в глаза сына. «Али тебе не можется?» Сергей Петрович попробовал сделать веселое лицо. «Нет, маменька, я ничего. Дело у меня спешное есть, это правда. А здоровье ничего. Вы мне, маменька, не мешайте, а то к сроку не сделаешь, распеканция будет, а я распеканцей как огня боюсь».
«Робок я, маменька».
«Ах, как робок», — добавил он со вздохом.
Дарья Панкратьевна опустилась рядом на стул.
«Не скрывай от меня, Сереженька», — заговорила она певуче. «Не вышло ли у тебя истории какой у загогулиных? Больно уж ты рано вернулся оттуда. Там поди только теперь самый разгар танцев-то. Не скрывай от меня, Сереженька. Уж не Варюшенька или загогулина обидела тебя чем, а? Ведь я знаю, все знаю. Вижу, что у тебя по ней сердечко болит. Так ведь? Она, может, какому другому кавалеру предпочтение оказала, да? А ты, ну, конечно, человек молодой да горячий. Фырк-фырк, шапку в охапку, да в дверь, так? Варюшенька-то, может, офицеру какому из новоприбывших предпочтение свое оказала? Женский пол ух, когда сабель шпор падок. Ну, а ваш брат-чиновничек небольшой, тоже известно с амбицией. Мы, дескать, перед офицерами в грязь лицом не ударим. Мы, дескать, и сами с усами. Фу ты, ну ты, да?»
Дарья Панкратьевна хотела было ласково улыбнуться, но внезапно побледнела и глядела на сына как бы с недоумением и даже с испугом, так как Сергей Петрович поднялся при последних словах матери в сильнейшем волнении.
«С балу-то я, маменька, вернулся, это верно», — прошептал он, вздрагивая. «Но что касается Варюшенькиного предпочтения,
то я на него плюю. Да-с, плюю и даже не извиняюсь.